Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня своим мнением о событиях, которые происходят в России и в мире, будет делиться с нами настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, а также председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Сергей, здравствуйте!
Добрый день!
В начале выпуска предлагаю поговорить про различные субкультуры. Уж слишком популярны они стали в последнее время и вследствие чего вызывают все большую и большую обеспокоенность у наших парламентариев. В этот раз под прицел попали квадроберы и фури. Спокойно, сейчас расскажу, что это такое. Квадроберы – это представители субкультуры, которые подражают диким животным. То есть это своего рода такой паркур в костюмах животных. Подростки массово переодеваются в кошек, собак, енотов и ведут себя как животные. То есть бегают на четвереньках, лают, иногда даже кусаются очень больно. А вот фури – это люди, которые одеваются в меховые костюмы определенных животных из мультфильмов, аниме или комиксов. Повадки выбранных питомцев они не копируют, но общаются от лица своего персонажа. С одной стороны, идеи фурии, казалось бы, не связаны с политикой и агрессией, однако они лояльны к ценностям, которые не относят к традиционным. Так считают в правительстве. И там сейчас идут активные обсуждения этих субкультур, и представители власти нашей активно думают о том, а не запретить ли вообще все эти субкультуры, потому что, например, вот такое нечеловеческое поведение напугала детского омбудсмена Татарстана Ирину Волынец. Она считает, что это диверсия против населения. Таким образом, как она говорит, расшатывается психика детей, и омбудсмен просит установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фури. Россияне, как водится, разделились на два лагеря. Одни вспоминают, как в школьное время танцевали у елки в костюмах зайчиков, другие просят, наоборот, движения всякие запретить, потому что плохо они влияют на неокрепшую детскую психику. А с другой стороны, различные субкультуры были во все времена и во всех народах: хиппи, готы, эмо, ну и так далее. Я думаю, тут уж наши радиослушатели вспомнят, еще дополнят этот список. Батюшка, как считаете вы, стоит ли запрещать эти субкультуры, или же, ну, как мода, все само по себе пройдет?
Ну, во-первых, поскольку я читаю лекции по сектоведению, то, в общем-то, мы здесь, получается, имеем два взгляда на сектантство. С одной стороны, это вот классический такой взгляд, что есть действительно какие-то секты, начиная там с баптистов, там каких-то методистов, и вот переход к современным, а именно это уже более близкие к нашему времени. В свое время было Белое Братство, потом оно исчезло. Не исчезли никуда кришнаиты, вот, ну и так далее. И в этом отношении позиция такая немножко, я бы сказал, апологетическая. Она заключается в том, что вот люди попадают в секты, потому что хитрые люди их заманивают. Но вот что касается сектантства, то здесь есть одна закономерность. В секте остается тот, кого это в конечном итоге устраивает, то есть это ему там комфортно. Вот. Но поскольку у меня сектоведение, в общем-то, немножко такое эксклюзивное, то я в основном перевожу примерно другую схему, да, что на самом деле центром, так сказать, возникновения всего негативного является сатанизм, то есть демонические культы. Вот они, как правило, они вполне закрыты. Это туда особенно люди попадают проверенные, так сказать, готовые служить сатане, там люцифериане, например, которые поклоняются Люциферу с надеждой, что он, получивший, у них такая идея, что они получили такое назначение искушать людей и проверять, кто верный, кто неверный. Ну и неверные отправятся в ад, верные, которых они искушали, отправятся в рай, но вот это как разведчики, определенно имеющие задание от Бога, они получат свое место в раю. Вот такая концепция люцифериана. Сатанисты, они знают, что они попадут в ад, но при этом они будут, соответственно, там наслаждаться тем, что пытать грешников. то есть получат определенный статус. Но есть, конечно, и те, которые еще с древнейших времен, со времен Ваала там и прочих, сохраняют вот эти культы. Они сейчас, эти люди, они окружают себя вполне конкретным слоем, который их, в общем-то, маскирует, но который реализует их идеи, их какую-то, их вот определенную миссию. А именно, это, как правило, извращенцы. То есть люди, которые готовы, в общем-то, нарушать заповеди Божьи, но при этом вот они не входят подчас в сами ритуалы, вот не используют, не поклоняются непосредственно сатане, наоборот, у них там всякие благие, может быть, фразы и прочее, прочее. Сюда, кстати, относится достаточно большое количество журналистов, писателей, кинематографистов. Вот сейчас это все начинает вылазить, очень четко начинает. Когда смотришь Евровидение, допустим, там, ну я его не смотрю, и даже уже несколько лет не смотрю, но просто когда обсуждается какая-то тема и ссылаются на то, что вот оно есть, и действительно поражаешься просто, как это вообще можно видеть, да, то есть как тебя не стошнит, если ты начинаешь это смотреть. И вот здесь, на самом деле, у них простая задача. Они создают как раз субкультуры. Вот эти люди, они и являются творцами субкультур. Они оправдывают одно, осуждают другое. И в конечном итоге, вот, на протяжении столетий, это уже сложившаяся такая структура из таких людей, которые являются творцами субкультур. То есть источник субкультурности вот этой, то есть подкультуры, да, той культуры, которая вопреки традиционной, которая, вообще говоря, всегда направлена на то, чтобы традиционную религию каким-то образом не спровергнуть, подвергнуть ее остракизму, показать все нелепости, которые могут быть в этой традиционной культуре. Вот это началось, и об этом очень хорошо, кстати, писал в свое время он, Джон Коллиман, комитет 300, который говорил, как ужасно, вот он как разведчик видел, какие действия производятся для того, чтобы организовать две тогда первых субкультуры. Это субкультуры Битлз и хиппи. Это в основном были уже наркотические субкультуры. То есть рок, секс, наркотики – это было у них, что называется, целая программа. Роком, роковой музыкой сместить, так сказать, вот ввести человека в некий транс. Это в основном мотивы были использованы, ну, я уж точно не могу сказать, он просто называет это какая-то там 16-ричная система Атали, я не специалист, просто вот там описано о том, что это сама система из каких-то африканских таких возбуждающих музыкальных направлений, вот она переносится. Значит, она смешает несколько вот это молодежи, раскрепощает их, молодежь. И тогда начинается следующий этап. Это молодежь, будучи не имеющей уже совершенно четких религиозных представлений, противопоставленная родителям, она вступает в ранние половые отношения. И, как показало американское исследование, следующим шагом начинается предложение наркотиков. И, в общем-то, здесь все понятно, потому что ранние половые отношения, они практически против заповеди, да, не прелюбодействуй, там, не блуди. Это смертный грех, и, в общем-то, душа умирает, она дальше реализует, так сказать, свою смертность уже и в прямом отношении к восприимчивости к наркотикам, даже к жажде этих наркотиков. И вот я в своих лекциях, например, четко говорю, что сейчас вот эти такие известные, привычные нам секты, они уже гораздо менее опасны, чем субкультурные образования. Эти субкультурные образования в конечном итоге имеют вот этой целью обязательно унижение человека, лишение его человеческого облика, с тем, чтобы в нем, по сути, образ Божий, чтобы не был вообще никак проявлен. Каждый человек заложен образ Божий, человек сотворен по образу Божию. И здесь вот это вот направление, оно развивается в этом ракурсе, что нужно изобразить из себя то, что гораздо ниже человека. Вот если или извращение какое-то, да, в общем-то, используя страсти человеческие, или же вообще противоестественные отношения, противоприродные отношения, против естества, да, против природы человеческой. Поэтому на самом деле это все не безобидно. Я понимаю, что всегда говорится в этом случае, ну вот мы же увлекались, особенно в православной среде такое есть, тоже, что вот мы извлекались, и Битлз слушали, и Роллинг Стоун, и далее были, и замечательные Deep Purple там, и Led Zeppelin, и так далее, вот, и прочие-прочие вещи, но мы же все это преодолели, и вот теперь даже и в храмы ходим, и так далее. Да, кто-то преодолел, а если вспомнить, что получилось с американским вот этим потоком молодежи, которые попали вот под хиппи, ну, в конечном итоге их ведь туда отправили, в Индию. Они там по-прежнему хипуют, как они выражаются, да, счастливы тем, что океан, вот она, какая-то простейшая жизнь без каких-либо устремлений к идеалам, к высшему. Для них, собственно, идеал – это вот свобода, неограниченная ничем. Хочу купаюсь, хочу ем банан, хочу там, имею общение с ближними там какие-то. Вот таким вот образом. Поэтому, на самом деле, мы имеем определенный виток атаки на божественную природу человека и низведение ее вот уже до уровня животного. Вот таким вот образом, мне кажется, надо и смотреть. Запретить, вы знаете, запретить можно что угодно. Как запретишь, вот если и родители ничего не понимают, а то и поддерживают отчасти. Ну, мол, бесится, перебесится. Или же здесь лучше всего, конечно, было бы, чтобы наша система образования хоть немного об этом озаботилась. Увы, в ней совершенно нет никаких потенциалов, которые бы побудили в настоящее время нашу систему просвещения и образования высшего там, среднего, специального, что-либо предпринять по защите нашей молодежи. Это изобретение бесконечное, все время новое. Поэтому все, только запретишь одно, появится другое. Единственное, что здесь, это, конечно, профилактика. Но на профилактику, как я уже сказал, не хватает ни сил, ни времени, даже понимания нет, что она должна быть, эта профилактика. И что эта профилактика, вообще говоря, серьезнейшая работа. И с поколением, вот молодым поколением родителей, в первую очередь, поколением учителей, вот. И поколением, конечно, тогда это будет как-то транслироваться и в детско-юношескую среду.
Вот вам как кажется, со стороны церкви такая система, как не запрещать, а объяснять опасность и предупреждать, она сработает?
Конечно, надо предупреждать, но только возможности у церкви-то, они достаточно ограничены. Я сомневаюсь, чтобы прихожане, постоянные прихожане, сами вдруг, даже ну-ка, в молодость, в подростковом возрасте ходят в церковь, чтобы они пошли по этому пути. Ну, это очень малое, может быть, количество. И то из каких-нибудь семейных неурядиц, там, развод родителей или еще что-нибудь такое. Вот. А в основном прихожане-то не пойдут. Это пойдут те, кто у кого родители в церковь не ходят. И сами дети, что называется, социальные сироты. И в школе ничего об этом не говорится. И наоборот, пропаганда какая-то этому идет, даже в том числе, когда это начинают с серьезным видом обсуждать в разных программах, не предлагая при этом, не понимая духовной природы всего этого, и не предлагая, соответственно, мер, которые были бы эффективны. Потому что именно взаимодействие с церковью, ну, впрочем, в первую очередь с церковью, да, и с другими традиционными нашими культурами, религиями, оно бы как-то могло гораздо более эффективно, так сказать, предотвращать, просто являться той профилактикой, которая вбросы, новые изобретения, вбросы там и прочее, они будут просто неприемлемы. Ну, понимаете, ну, не в 19 веке, если бы кто-то так начал себя вести, а таких могло быть только единицы, то они бы сразу просто были обретены в сумасшедший дом там. Поэтому самое главное это конечно, не прямой запрет, запрещая появляться на улице в виде кошки. Ну, а дети действительно потом тут же в абсурд, так сказать, скажут, а вот ребятишки у нас в садике, кошечки там, собачки изображают. Вон фильм «Джентльмены удачи» начинается с того, что вот злой, свирепый там серый волк, вот я в поросятах знаю толк, вот. Ну и что теперь? Воспитатели, что ли, судить, или кого? Поэтому, конечно, здесь сразу будет доведено все до абсурда. Ну, запреты – это второе, это очень слабая, действительно, вещь. Она должна быть, знаете, вот внутренние запреты, которые бы были сформированы у человека вот на основании знания заповедей Божьих. Когда такой запрет внутри, то тогда он уже… То есть страх Божий – начало премудрости. А если нет страха Божьего, тогда и по мудрости нет, а только издевательство сплошное.
На этом обсуждение этой темы я предлагаю закрыть. Много времени этому вопросу мы посвятили. Идем дальше, переносимся в Магаданскую область. Поговорим про бездомных животных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей программой находится отец Сергий Рыбаков. В очередном российском регионе Магаданской области узаконили эвтаназию бездомных животных. Закон был подписан в мае прошлого года и дал право губернаторам самостоятельно решать судьбу бродячих собак и кошек. Но, как водится, защитники, конечно же, с таким решением не согласны и продолжают бороться против уничтожения животных с помощью судебных исков. Батюшка, на чьей стороне вы в этом вопросе?
Знаете, для меня жизнь человека, можно сказать, намного, так сказать, бесконечно больше жизни любого животного. Человек – это образ Божий, его, так сказать, предназначение быть в Царстве Небесном, он достоин Царства Небесного. Животное Царство Небесного не наследует, это душа животного в крови его. Вот. И поэтому жизнь человека должна быть в этом отношении гораздо более четко обозначена как ценность по сравнению с жизнью животными, особенно если животные угрожают детям, нарушают, так сказать, вот, нарушают даже семейный очаг. Ну вот ребенок, да, и тут его собаки покусали, вся жизнь семьи же после этого будет, так сказать, перечеркнута. Не то, что перечеркнута, да, она изменится. Это может быть больница, это может быть, не дай бог, там ампутация, не дай бог, помрет ребенок. То есть это может быть большие трагедии. И они есть, на самом деле они есть. И вот эти скопления животных, они, конечно, не животные виноваты. Это значит, их бросили люди. Но с этой ситуацией надо каким-то образом бороться, действительно, оценивая, а что можно сделать. Вот хорошо, конечно, там чипировать, кастрировать, там еще чего-то делать, вообще занятия проводить с ними, с животными, опытных кинологов там или каких-нибудь людей набирать, чтобы они внушили животным, что нельзя нападать на человека. Кто этим будет заниматься? На какие средства они должны защищать свои не только вот освобождать свои территории, но и защищать уже свои объекты, очень серьезные, подвергающиеся нападению вот этих дронов всевозможных, там атак, бомбовые удары и так далее. Поэтому сейчас на что нужно обратить внимание? Во-первых, хотя бы в этом себя оградить. Я, например, считаю, что ничего страшного в том, что животное рано или поздно все равно, и вот его путь один. Это, кстати, ну, чтобы оно все равно умрет. Делать это достаточно гуманно, безболезненно. Пожалуй, что это ничего в Библии об этом не сказано, понимаете? Там к животным вообще отношение такое. Вот есть полезные животные, и Бог дал их нам в подчинение. Есть дикие животные. Ну, дикие, значит, дикие. Если бывшее раньше домашнее животное стало диким, то надо с ним обращаться как с диким животным. Вот и все. Что мы будем теперь о каждом волке там переживать, да? Или о какой-нибудь змее там, или еще что-то, если они кусаются, вот, нападают. Нет, мне дело, что здесь человек вправе распорядиться жизнью животного. Я, конечно, понимаю, что есть такие зеленые, которые, сторонники идеи зеленых, которые переходят на вегетарианство. И хотели бы, чтобы это все перешли так. Но это их благие или не очень благие пожелания. Вон девочка недавно, родители показывали, умерла, потому что ей не хватило там мясных, молочных продуктов. Все, родители вегетарианцы, в общем-то, довели ребенка. Поэтому здесь очень простое решение, вполне себе четко осознаваемое. Вот есть дикие животные, с которыми необходимо обращаться так, как положено с дикими животными. Все.
Да, в Библии действительно говорится о том, что боготворить домашних животных не следует, но там же в Библии еще и о милосердии говорится. Так вот, немножко непонятно, как соотносится убийство собак бездомных. Ладно, если она, допустим, агрессивная, все понятно. А если нет, если собака просто бездомная, но при этом довольно дружелюбная. Вот как соотносится вот это вот с идеей милосердия?
Знаете, с милосердием соотносится это очень просто. Милосердие – это всегда личное милосердие. Мимо шел священник, да, и не помог попавшему в разбойники, да, избитому человеку. Левит шел, не помог, а самарянин шел и помог. Это всегда личное отношение. Поэтому, если сколько мы читали в свое время Бьянки там и других, Эрио, по-моему, да, рассказы о животных, как раз-таки, когда выращивали маленького рысенка, волчонка, вот белый клык, пожалуйста, там. Это все вот конкретные случаи, редкие достаточно, потому о них и писалось. А вот, пожалуйста, охотник пожалел малышей, там медведика, медвежонка маленького или какого-то лисенка, волчонка. И в конечном итоге, да, мы имеем, например, и описано у святых отцов, когда лев служил человеку. Поэтому все это в личных отношениях, личный выбор человека. А вот закон, понимаете, закон, он, в общем-то, и в советский период действовал, что бездомных животных отлавливали. Ну, конечно, опять же, здесь было такое, что выйдет какой-нибудь, в общем-то, домашний дворянин, да, их называют, родняга, гулять на улицу, а его тут же возьмут, отправят, потому что им за это деньги платят. И тут хозяева прибегают, просят отпустить и так далее. Ну, в данном случае, особенно в городских сейчас условиях, ну, трудно, чтобы эти животные безнадзорные не превратились, вдруг появились там какой-нибудь агрессивный вожак, и вот вам добрые эти собачки вдруг становятся достаточно агрессивной стаей, которая может что угодно сотворить. Особенно с теми, кто темной ночью вынужден возвращаться. Поэтому лучше в данном случае обезопасить человечество от нападения диких животных. А дикими надо считать тех животных, которые не являются чьими-то. Вот собака бывает кусачей только от жизни собачьей, да, вот и получается, что виноваты люди, страдают животные. Впрочем, как и апостол говорит, что страшного суда всякая тварь страдает. Все страдают. И птицы страдают, мелкие всякие грызуны, все страдают. И мы страдаем. С животными все-таки надо поступать так, как положено с животными. Так что о чем мы здесь сильно-то обсуждаем? Давайте жить просто проще, так сказать, исполняя заповеди Божьи, и все будет более просто. А где просто, там и ангелов доста.
Ну что ж, ничего не буду добавлять в конце. Время нашей программы не настолько обширно, как хочется, поэтому мы идем дальше. В конце программы поговорим про очередную идею депутата Виталия Милонова. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
В студии вместе со мной своим видением разных вопросов и ситуаций делится отец Сергий Рыбаков. Он с нами на телефонной связи. Батюшка, как я и сказала, в конце передачи про турецкие сериалы поговорим. Вы как, смотрите?
Я вообще никакие сериалы не смотрю. То есть принципиально. Меня не интересует вот переселиться своим сознанием в это пространство этих героев, которые там, которым сценарий подчас пишется на коленке вечером, утром снимается и вечером снова показывается. То есть там, как правило, это все настолько примитивно. У Чехова, по-моему, есть такая фраза, когда он читает рассказ чей-то, он говорит, самое неприятное, что здесь видно мурло автора. Вот здесь все время видно вот этих самых режиссеров, да, и всю эту канитель, которая там на этой съемочной площадке работает. Это мне уже отбило в свое время еще индийские фильмы.
Тогда, может быть, вы и согласитесь с депутатом Виталием Милоновым, который призывает запретить турецкие сериалы в России. По его мнению, такие программы формируют у зрительниц нереалистичное представление о мужчинах. Милонов утверждает, что в жизни отношения с турецкими мужчинами зачастую складываются не так романтично, как показывают на экранах. Якобы наши женщины едут в Турцию именно для того, чтобы найти себе такого же мужчину, как в фильме, не находят и очень сильно расстраиваются. Вот что он говорит. Надо запретить турецкие сериалы, потому что турецкие сериалы – это белиберда полнейшая, это вранье от начала до конца, эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные, абсолютно дешевые. Запретить турецкие сериалы, потому что люди смотрят и думают, что так и есть. Если что, это депутат Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва». Если отбросить эмоции и саморекламу, понятно, что отчасти это предложение, высказанное им, годится только для громкого заголовка и не больше, то вот как вам кажется, батюшка, стоит ли запрещать у нас в стране вообще какие-то сериалы? Потому что, с одной стороны, если человек не понимает разницу между киношным образом на экране и реальной жизнью, то это явно вина не совсем сериалов. Точнее, как раз того, что человек вместо того, чтобы морально, духовно, интеллектуально как-то развиваться, он сериалы смотрел. И притом сериалы, видимо, не самого лучшего качества. А с другой стороны, вот если вспомнить наше время, то дети на улице играли в героев бригады, участки называли фазендами, стали лучше разбираться в сортах кофе и так далее, и так далее. То есть какое-то определенное влияние все-таки сериалы в нашу жизнь вносят. Так что вопрос очень интересный, батюшка.
Я сейчас, в принципе, не могу смотреть наши фильмы, не только турецкие сериалы. Поэтому у нас, к сожалению, сейчас такой вакуум добротной кинематографии, что старые фильмы просто воспринимаешь как что-то вот отдушину. Не говоря уже на наших замечательных комедиях, но и с фильмы военной эпохи и прочее. Поэтому что теперь, запретить вообще, что ли, этим? Конечно, должна быть какая-то политика. Политика культурная. Но у нас ее почти нету. Она провозглашается, но ее нет. Это раз. Второй момент. Запрещать вот в этом, при отсутствии этой культурной политики, запрещать конкретно там, турецкие сериалы, японские, там, китайские или какие-нибудь, опять вернемся к фазендам, там, будем вспоминать рабыню Изауру, там, еще кого-нибудь. Ну, это абсолютно, называется, из пушки по воробьям, потому что тут запрещать? Ну, они турецкие заменятся на пакистанских, пакистанские заменятся на Саудовской Аравии, там, или еще кто-то. Кто умеет снимать фильмы? Опять же, сейчас индийские стали, кажется, снова появляться. Поэтому, а на каждом, что ли? Ну, это, опять же, политическое действие в сторону этой страны. Ну, вот как запретить помидоры, допустим, да, потому что вдруг там оказываются срочно такие мошки вредные или еще что-нибудь. Это политическое, на самом деле, некое действие, направленное в сторону этой страны. Причем это прямое действие. Вот если там Роспотребнадзор, или как он там называется, который ловит всевозможных грызунов или вредителей растений, то вот здесь как раз это уже против той культуры, которую генерирует эта страна и излагается всему миру. У нас, к сожалению, есть достаточно много малообразованных людей с вот этой бедой своей необразованности, действительно прочитанных книг классических, русской литературы в первую очередь. Впрочем, и лучших каких-то произведений западной литературы, тоже Диккенса, например, Фейтфангера, там, ну и так далее. Поэтому, конечно же, это их беда, из-за этого эта беда уже внутренняя, она внутренняя, эта беда, необразованность. Эта необразованность потом превращается во внешнюю беду, когда какая-то такая легкая очень, примитивнейшая приманка начинает привлекать человека. Я никогда не забуду, как у нас, мы смотрели, у нас дети были, нам было не до того, уже маленькие, я имею в виду, а соседка как раз смотрела все это, индийские как раз, приходит заплаканная и говорит, какая все-таки жизненная правда там отражена. Ну, мы после этого, конечно, переглянулись с моей супругой, тогда еще не понимали, потому что мы уже все-таки были кандидаты наук и неплохо знали, так сказать, знаем литературу и читали, и по обязанности школьные, и потом вполне себе с интересом более взрослые Достоевского осваивали, то, что открылось там и другие произведения. И, вот. И поэтому, конечно, переглянулись с таким удивлением, что как это можно воспринимать вот так наивно. И вот эта наивность, она ведет, конечно, к тому, что внутренняя необразованность, она и беда от этой необразованности, она превращается в беду совершенно конкретной жизненной ситуации. Что здесь скажешь? Опять же, могу сказать, как человек, который связан с системой образования, и, в общем-то, постоянно критикую это наше тенденции развития в ней, могу только сказать, что это катастрофа, в том числе и система образования. Это мы от своих детей, по сути, отдаем во власть этой самой необразованности.
И главное, ни турецкие сериалы, никакие другие сериалы тут совсем-совсем ни при чем. Ну что ж, дорогие друзья, смотрите хорошее кино, читайте книги и развивайтесь, чтобы ни в коем случае не оказаться на месте тех, о ком мы тут только что поговорили. У меня на этом все. Мне осталось только сказать, что у микрофона информационно-аналитической программы «Точка зрения» была Мария Заостровных, а в гостях на телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета отец Сергий Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!